свет, который в тебе. Вера, творчество, личность. Беседуют протоиерей Андрей Спиридонов и журналист Надежда Зотова.
Сапоги мои скрип да скрип под березами. Сапоги мои скрип да скрип под осинами. А под каждой березой гриб, под березовик. Да под каждой осиной гриб, под осиновик. Знаешь, ведьмы в такой глуши плачут жалобно, да чаруют они кружа детским пением, чтоб такой красотой в тиши все дышало бы. Будто видит душа твоя сновиденье, и закружат твои глаза тучи плавные, да брусничных глухих трясин лапушки. Таковы на Руси леса достославные, таковы на лесной Руси сказки бабушки. То не ведьмы меня свели с ума разума, песни сладкая закружила меня от села вдали. Плодоносное время краткое, а сапоги мои скрип да скрип под березами. Сапоги мои скрип да скрип под осинами. А под каждой березой гриб, под березовик. Да под каждой осиной гриб, под осиновик.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым в рамках рубрики «Свет, который в тебе». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить о таких поэтах, которых принято у нас называть среди литературоведов тихими поэтами. Хотя на самом деле это не просто тихие лирические поэты, а это, может быть, в некотором смысле совесть и душа русского человека. Мы будем говорить о Николае Рубцове, о его жизни, творчестве И, конечно, нельзя будет не вспомнить такого поэта, как Алексей Праслов, потому что их судьбы очень похожи, и творчество, и тональность их поэзии, она тоже очень сходна. И они отражают дух времени, дух своей эпохи. Поэтому вот я хотела бы, батюшка, чтобы вы поделились своими размышлениями. Вот так называемые тихие поэты в 60-е годы, когда так называемые шестидесятники громко голосили на стадионах, мы уже об этом говорили, о стадионах и о тех именах известных, Ахмадулина, Рождественского.
Вознесенский, Евтушенко.
В общем, всех шестидесятников. И в это же время... Вот такая жизнь сокровенная во многом, а по-житейскому достаточно трагичная изначально, потому что и Праслов, и Рубцов – это дети войны, то есть детство, у которых пришлось на военные годы. И вот такое сосуществование двух таких линий. И вот еще хочу сказать, прежде чем вы продолжите и расширите эту тему, если Анна Ахматова Блока называла трагическим тенором эпохи, как можно было бы определить вот этих удивительно талантливейших поэтов, истинно таких продолжателей русской традиции? Поделитесь своими размышлениями.
Можно было бы определить, я не знаю, более или менее там афористично или менее афористично, более-менее кратко. Наверное, это даже не суть важно. Покойные писатели... Валентин Распутин о Рубцове сказал как-то так, что это посланник глубинной России. Он, наверное, больше имел в виду даже вот провинциальную такую деревенскую Россию, современную там советской эпохи ему. Но я думаю, что это даже скорее в лирике, в поэзии. В русской литературе это вообще посланник исторический, глубинный, православной именно Руси, России. Причем парадокс, можно сразу сказать, еще и в том, что, конечно же, сам Николай Рубцов не был воцерковленным человеком, и мало того, точно неизвестно, был ли он вообще крещен. Есть на этот счет разные версии, есть попытки представить ситуацию так, что он, скорее всего, все-таки крещен был, но никаких подтверждений документальных, в общем, совершенно нет. Мало того, поразительно то, что если вот почитать литературу о нем или посмотреть какие-то документальные фильмы, которые о нем тоже сейчас есть, поражает и огорчает в каком-то смысле то, что, несмотря на то, что кое-что о нем известно, общая канва его биографии, до сих пор еще живы многие из его друзей, ну, которые можно назвать друзьями, хотя при этом создается такое ощущение, что у него уж очень близких друзей-то как-то и не было. А фактически о нем как-то мало что, оказывается, известно, по сути. То есть вот все, с кем заходит речь о нем, говорят приблизительно какие-то одни и те же общие достаточно вещи, что ли, очень такого общего плана информация, очень похожая, очень однотипная. И это вот тоже, видимо, не случайно, и это не случайно, можно сказать, печально и в каком-то смысле, да, прискорбно, что этот великий русский поэт, ну вот советской эпохи русский поэт, великий русский лирик, можно сказать, посланник глубинной Руси, он не просто в свое время был не понят до конца, он не был даже узнан, он не был даже как следует знаем, что ли, даже теми, кто его, ну, был рядом с ним там чаще или реже, более или менее эпизодически. Даже его считающие себя друзьями люди, они его знали как-то очень все-таки поверхностно, судя по всему. Они к нему все-таки не присмотрелись, они в него не всмотрелись. Они, может быть, и чувствовали эту глубину, но при его жизни они в эту глубину все-таки были почему-то не в состоянии проникнуть. Вот это, можно сказать, своего рода такая загадка Николая Рубцова, как великого русского поэта, великого русского лирика, которую, я не знаю, будет ли еще возможность кому-то разгадывать, благодарным ли читателям, исследователям ли литературы, не знаю. честно говоря. Может быть, он в этом смысле и останется какой-то своего рода поэтической, что называется, терра-инкогнитой, до конца неведомым явлением, до конца неведомой землей, что ли, территории великой русской поэзии.
Батюшка, но вот как сказал предшественник его, великий наш поэт русский Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. И вот то, что вы говорите, есть подтверждение этих слов, потому что в нем ведь очень сказывалось его сиротство. Мама умерла во время войны, и отец тоже погиб на войне. И получается, попавший в детский дом, а что такое детский дом?
Кстати говоря, удивительная, можно сказать, тоже вещь, что факты из его биографии иногда выглядят несколько не так, как они есть на самом деле. Вот я даже посмотрел пару документальных фильмов, и в них тоже упоминается, что отец погиб на войне. На самом деле это не так. Мама его действительно умерла, кажется, перед самой войной, а отец у него был партийный деятель, ну, не очень крупный, не очень мелкий, занимался какими-то хозяйственными, коммерческими, если так можно выразиться, по отношению к тому времени вещами. В какой-то момент его все-таки призвали на фронт, его отца, точно, по-моему, неизвестно, в какой степени он вообще воевал прямо на фронте или где-то был в тылах. Но на фронте отец его был, и когда он ушел на фронт, Коля Рубцов оказался в детдоме. Вот, и брат его, по-моему, тоже.
У него сестра.
Да, и брат тоже был. И сестра, да, и брат. Но самое горькое, один из самых горьких эпизодов в биографии Рубцова, что когда отец вернулся с фронта, он его из детдома не забрал. Он вступил в новый брак, у него была новая семья, новорожденный ребенок. Ему нужны были няньки. Он кого-то, по-моему, брата забрал, или, ну, в общем, кого-то из детей он забрал, а Николая не забрал. Тот так и вырос в детдоме после войны. И по воспоминаниям одного из его друзей по детдому, у которого отец тоже вернулся с фронта и его забрал из детдома, это была очень тоже серьезная такая травма для тех, у кого отцы не вернулись. Вот, это было такое разделение, даже можно сказать, между счастливчиками и теми, для кого в этом смысле война еще вот, ну, как сиротство продолжалось. И для Николая Рубцова это была травма на всю жизнь, потому что он оставался сиротой при живом отце, который не удосужился его, вернувшись все-таки с фронта, из детдома забрать. Это сиротство при живом отце.
Поразительно, как это перекликается с биографией Алексея Браслова, потому что у него их бросил отец, когда он был совсем маленьким, и потом отца призвали на фронт, он погиб. Он жил с отчима, отчима тоже призвали на фронт, и отчим тоже погиб. И тогда только Браслов смирился и простил отца. И вот его строчки известные Алексея Браслова, они буквально подходят и к биографии Николая Рубцова. «От тела матери тепло, от рук отца бездомный холод». Поразительно. И вот еще вспоминается у самого Рубцова вот это ощущение щемящего сиротства и одиночества. Вот в его стихотворении: «Я был совсем как снежный человек, входя в избу, последняя надежда. И услыхал, отряхивая снег, вот печь для вас и теплая одежда». И там пропускается: «И так много желтых снимков на Руси в такой простой и бережной оправе. И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий». Это вот щемящее чувство одиночества. И, очевидно, он, конечно, был, Николай Рубцов был закрытым человеком. Вот, будучи на флоте, мы помним его стихи, связанные с этой тематикой. Его вспоминает однополчане, как играющего на гармошке такого веселого заводилу, но это была внешняя форма, очевидно, для выживания все-таки в условиях армии. А в остальном он был закрытым. И, кстати, байки, вот, связанные с общежитской жизнью Литинститута, тоже всякие веселые достаточно истории. Там забрал портреты всех знаменитостей, но это известно. Нашли его выпивающим среди портретов классиков, когда забрали, он, значит...
Ну да, у каждого портрета там рюмка стояла или чокался с портретом.
Да.
Ну, это известная легенда такая.
И говорил, как можно не выпить в такой хорошей компании, это все-таки такие вот картинки баечные такие. На самом деле вся суть, конечно, поэтическая у каждого поэта, его глубинная суть, она, конечно, в стихах. В стихах это просто поразительное вот это щемящее чувство одиночества. Батюшка, ну вот хотелось бы сказать насчет Рубцова Николая Михайловича о том, что у него поразительное количество шедевров стихов, можно сказать, классических стихов, и очень при этом нет крупной формы. Он не писал поэмы, как, например, тот же Сергей Есенин или даже тот же Алексей Праслов. У него все-таки две поэмы «Безымянный» и «Владыка» есть. А у Рубцова нет. То есть вот такого широкого дыхания на крупную форму почему-то не оказалось. Вот. Хотя сами его стихи, отдельные, небольшие, они настолько глубокие, столько вмещают в себя всего, что можно сказать, что это как маленькие поэмы в одном стихотворении вполне. Там и драматургия, и все присутствует. Вот как вы думаете, все-таки чем это можно объяснить, вот такое явление? При том, что как ни у кого, может быть, из современных поэтов, у него нет практически проходных стихов. Это сплошная классика, шедевры закончены.
Ну, объясните, я не знаю, может, это объяснить и нельзя какими-то рациональными мотивами, причинами. Рубцов вообще, в принципе, не так много написал. Известно что-то около всего-то 2,5 сотен его стихотворений. Это тоже, в общем-то, не такое уж большое число. Но дело в том, что Рубцов – это такое... Ну, можно сказать, по-своему гениальное поэтическое явление не по внешней масштабности, не по количеству сделано, а по удивительному такому сгустку, что ли, если так можно выразиться, энергии, опять же, если слово здесь вполне уместно, и печали о настоящей духовной родине. Часто Рубцова сравнивают с Есениным, но мне кажется, что это очень формальная такая близость в сравнении. Вот, потому что оба лирики, оба о Руси писали. Ну, в плане, что ли, истории литературы, конечно, Есенин гораздо более масштабное там явление, но мне кажется, это вообще, в принципе, все-таки очень-очень разные поэты. И принадлежат, по сути, в общем-то, разным эпохам. И Рубцов, он, может быть, еще и почему там или не брался за крупную форму, или не написал много, ну и, как мы знаем, не так много и прожил-то лет. Он жил в контексте литературы, конечно же, он был человек начитанный по-своему, вот он был человек литературно грамотный, но вот этот контекст какой-то и внешний, и внутренний, литературный, он очень мало, во-первых, как говорят его же современники, друзья, пересекался с какими-то общественными нотами. То есть Рубцов он был такой юродивый, что ли, для окружающих, в том числе достаточно того времени громогласных поэтов, для общественных, что ли, деятелей, если можно так сказать, для там административных, партийных органов. Он действительно жил в себе, и он жил в этом смысле вне контекста современной ему, что ли, массовой такой вот культуры, литературы, поэзии в том числе. Она ему была не то чтобы неизвестна, или он, как говорится, был таким заведомым маргиналом, что ли. Она была ему просто внутренне чуждой, по многим параметрам, потому что, опять же, мы не знаем, трудно говорить о Рубцове как о христианине, как человеке-христианине, но он, в отличие от магистральных направлений тогдашней литературы и поэзии, он какой-то внутренний такой тайный, потаённый, может быть, даже от самого себя потаённый христианин, православный такой, именно живущий тоской о утраченной духовной родине. Это можно на уровне стихов подтвердить. Наверное, мы что-то еще сейчас процитируем, вот, чтобы не быть голословными. А это очень мало пересекалось с теми общественными, в том числе литературными настроениями, которые царили тогда, когда, собственно говоря, он еще был жив. И по многим причинам он мало и пересекался и с тогдашней мировой поэзией, видимо, исторически и современно ему. Ну, вот в отличие, к примеру, от его современника Иосифа Бродского, который как-то вот мировой контекст поэтический очень даже с молодых лет, с юных лет легко учитывал. А Рубцов – это совершенно вот внутреннее такое иное явление. Может, одна из причин, о чем вы спрашивали, именно вот это.
Да, батюшка очень похоже, вот, потому что он тем самым как бы продолжает все равно классическую линию обращения. Он обращался не к СССР, где он жил, он обращался именно к Руси, к России. «Россия, Русь, храни себя, храни» – его слова. И во множестве стихотворений, наверное, еще мало у кого из поэтов при таком небольшом количестве стихов столько обращений к родине, но именно вот в таком контексте. Действительно, это какая-то тоска по небесному Отечеству. И, вот, и понимание, между прочим, глубинной истории именно как Руси. И даже, по-моему, он что-то там в детстве рисовал, если не ошибаюсь, из каких-то записей. И, по-моему, он рисовал Куликово поле. Или это у меня уже прасловская биография, может быть, накладывается. Но, тем не менее, вот факт, что интересовало людей в это время. Ну, если вы говорили про цитировать его очень можно много. Его знаменитые слова «Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы, люблю твою, Россия, старину, твои огни, погосты и молитвы».
Взбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола. Засвищут стрелы, будто наяву, блеснет в глаза кривым ножом Монгола. Пустынный свет на звездных берегах и вереницы птиц твоих, Россия, затмит на миг в крови и в жемчугах тупой башмак скуластого батыя. Россия, Русь, куда я не взгляну, за все твои страдания и битвы, люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы. Люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепоты у омутной воды. Люблю навек до вечного покоя. Россия, Русь, храни себя, храни, смотри опять в леса твои идолы, со всех сторон нагрянули они. Иных времен татары и монголы, они несут на флагах черный крест, они крестами небо закрестили, и не леса мне видятся крест, а лес крестов на всех полях России. Кресты, кресты, я больше не могу, я резко отниму от глаз ладони, и вдруг увижу смирно на лугу траву жуют стреноженные кони. Заржут они, и где-то у осин подхватит эхо медленное ржанье. И снова надо мной бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцание.
И вот, кстати говоря, последняя его книжка, им собранная, это «Зелёные цветы», она уже вышла после его трагической смерти. Там тоже концентрация стихов. Еще, мне кажется, причина того, что отсутствовали большие формы, он ведь был бездомным. Он был вот таким вот бродягой, как он о себе и писал даже в стихах. У него появилось жилье только уже перед самым концом. И, кстати говоря, надо отдать должное, что тогдашние власти дали ему за творческие заслуги в этой Вологде, дали ему квартиру, где он и погиб потом. Но это уже финал жизни, всего-то 35 лет он прожил. А все это время у него, как говорится, негде было голову преклонить. То есть вся биография его короткая складывалась как у человека бездомного, почему и вот в этом стихотворении про снежного человека, где он себя сравнивает, одиночество странника. То есть он себя ощущал таким странником, но именно на русской земле, на глубинно русской, вот в историческом контексте, вот в таком, не в сиюминутном. И, очевидно, это вот так и отразилось в его стихах. И нельзя обойти тему, говоря о его биографии и о биографии Алексея Праслова, об их творчестве, о духе времени, о том духе, вот они погибли оба в начале 70-х, ну, фактически это вот 60-е, 70-е, почти в одно и то же время, и Праслов дожил до 42 лет, и он, как мы знаем, он покончил с собой, но там есть всякие, так сказать, есть версия о том, что должна была быть серьезная операция на легкие. В общем, там все сложилось печально. И вот это вот предчувствие своей смерти, предсказание, как мы знаем, у Рубцова, знаменитые строчки «Я умру в крещенские морозы», «Я умру, когда трещат березы», а у Праслова «Я умру на рассвете, в предназначенный час, что же одним на планете станет меньше среди вас». И, кстати, очень перекликается со Шпаликовскими, «Одиноким человеком уходящим», знаменитое стихотворение Шпаликова.
Ну, Шпаликов, кстати, тоже последние годы жизни жил как бомж фактически. Он был вынужден там покинуть свою семью, там разойтись, остаться без жилья, и вообще тоже вот скитался, ночевал в подъездах там у знакомых. Такие в этом отношении похожие судьбы. И, кстати говоря, Шпаликов, он тоже такой довольно незаурядный поэт. Конечно, не такого масштаба, как Рубцов, может быть, но... Может быть, еще по той простой причине, что он больше-то кино занимался. Это как Шукшин. Шукшин тоже в какой-то момент пришел к выводу, что если ты хочешь заниматься литературой, надо оставить кино, вот, и заниматься только литературой. А оставить кино тот же Шукшин, к примеру, не мог. Поэтому и тут драма там, того же Шукшина или Шпаликова, это вот разорванность не просто между разными жанрами, что ли, искусства, именно такая еще и раздвоенность между желанием осуществиться согласно тех каких-то вот, что ли, законов, в том числе применительно к творчеству царящих в обществе тогдашнем светском же, понятное дело, и какой-то истинной внутренней потребностью. Ведь, собственно говоря, это просто на разных уровнях, оно же и... в жизни, допустим, того же Рубцова, который вообще никаких серьезных попыток по какому-то линии общественной карьеры и не предпринимал. Допустим, Шукшина, который в этом смысле был гораздо удачлив по ряду причин, хотя тоже он из глубинки, и отец у него был расстрелян еще в начале 30-х годов у Шукшина, но это отдельная тема. Вот. Но он обладал большими возможностями, больше каким-то пробивным характером, Шукшин, вот, и он-то действительно наверх-то пробился, вот, но это каких сил стоило, да, а потом это стоило еще и того, что, может быть, именно цена этому оказалась невозможность реализоваться полностью как гений в каком-то смысле в том или ином жанре, потому что вот эта изначальная раздвоенность, она присутствовала. У Рубцова такой раздвоенности-то нет, он, в общем-то, как великий лирик, несмотря на весь драматизм, драматизм и трагичность его судьбы, он все-таки он реализовался. Но тут стоит заметить, что, понимаете, вот ведь какая еще жанровая, что ли, житейская проблема. Рубцов, будучи вот всю жизнь таким бездомным и неприкаянным, он же ведь отца, о чем речь была ранее, он непонятно, он, наверное, его до конца простить-то и не смог, потому что он и в биографиях писал, в автобиографиях, что отец погиб на войне. Отчего это до сих пор воспроизводится даже в таких некоторых биографических сведениях о нем. И он в стихах писал: «Отца убила пуля на войне», хотя это тоже не так. А потом ведь детдомовское нечто, оно его, можно сказать, по жизни-то преследует. Это вот глубинка, да, вологодская, его первая жена, с которой, правда, даже у них это брак не был оформлен, с дочкой его Еленой. Они жили действительно в такой вот вологодской глубинке, куда не всегда можно даже добраться каким-либо транспортом, не всегда даже трактор проходил. И вот он, если туда приезжал, на него, значит, все-таки начинали смотреть косы, и окружающие, и домашние. Потому что, ну, мужик вроде сидит, что-то пишет, стихи пишет. Какие-то заметки посылает там в газету в районную, да, иногда какие-то гонорары. А на нормальную работу устроиться не может. А за стихи, хотя, надо сказать, вот парадокс в том, что в советское время, если тебя публикуют, можно было на стихах и то больше заработать, чем сейчас. Сейчас ты на стихах вообще ничего не заработаешь. Что бы делал Рубцов в наше время, тоже большой вопрос, вот, если бы он ставил целью заработать стихами. Но и тогда он особо-то, конечно, прожить не мог на публикации стихов. Хотя понемногу его начали публиковать и в газетах, там, и в журналах, и начали и сборники его готовиться и так далее. Но, конечно, прожить на это он не мог. Поэтому поживет он там у жены, у дочки, у тещи, которая на него волком смотрела, в деревне, и вынужден оттуда бежать. А куда бежать? Жилья нет, вот, работы постоянной нет. Литературный институт, где он учился, вот, с великим трудом, там его выгоняли, принимали, там кто-то за него хлопотал, кто-то на него ополчался. Ну, в общем, это действительно такая жизнь-то была...
Неприкаянная,
да, бедственная, без жилья. У него когда квартиру дали, в конце концов, в последние годы жизни, у него там было из мебели-то какой-то один письменный стол, там диван, не диван, табуретка там. Ну, в общем, даже мебели-то не было, он не стремился ее даже приобретать. Когда возникла необходимость создать музей Рубцова, его было не из чего создавать. Вещей, ему принадлежащих лично, это какой-то несчастный письменный стол вроде смогли найти только. Вот. И почти все.
Ну, бессребреничество полное, безденежье.
Так, понимаете, это бессребреничество, оно же ведь... Даже ведь не то, что личный выбор человека. Это некая канва...
Вынужденная.
Да, в которую человек попал. Человек настоящий поэт русский с самого детства. Самого этого детдома. И это же, вот, собственно говоря, драма глубинного русского народа, незаурядного, творчески сильного, в этом смысле великого народа и великого песенника потенциально, но который вот в такую колею поставлен был историческими обстоятельствами, я не знаю, там, безбожной идеологией, властью там и так далее и тому подобное, вот, и выбраться из нее, это было весьма проблематично. Или чтобы из нее выбраться, это надо было или какой-то неуемной энергией обладать, как у Шукшина, или быть способным на какие-то подлости, на которые такие люди, как Рубцов, в принципе, не были способны, очевидным образом.
Батюшка, ну вот в этом сходности судьбы Алексея Праслова, и можно сказать, в то время, вот о духе времени, если говорить, существовало бы как бы две реальности. Были официальные поэты-песенники, сложившиеся карьеры с осознанно сделанной карьерой, которые получали преференции очень мощные от государства, крупные квартиры в центрах крупных столиц наших, дачи, писательские машины, ну все, что можно, но за это они платили своим талантом. И, кстати говоря, у Шукшина всегда отмечалось, что у него вот эта хватка, у него крестьянская такая была, не то что хитринка, а вот смекалка, можно сказать, и такие пробивные качества действительно уникальные. А здесь детдомовец без родителей, изначальная стартовая ситуация какая. И плюс вот такая чистая, пронзительно чуткая душа. Он не мог, и не он, ни Алексей Праслов. В результате получалось, вот эти дети, обожженные войной, вообще вот эти все поколения, свойственно вот мужскому населению, было сильно пьющим, а в творческой среде это вообще было как бы неизбежной такой данностью уже. Кстати говоря, это тоже отдельная тема, если говорить об этом с духовной точки зрения, бич такой, он и объясним многими обстоятельствами жизни, и в то же время, как говорится, грех остается грехом, хотя для многих поверхностно творческих людей это стало атрибутикой по сей день, остается таким, что как бы невозможно ничего создать, если там вот это не сочетается вот с такими вот сильными страстями. К сожалению, тоже это имеет место. И все-таки мы говорим о том лучшем, о том Богом данном, но вы вот затронули, что эта душа народная, глубинки, она заложена необъятная в этих людях, неброских, но которые смогли создать шедевры, но совершенно уникальные. Уникальные, и это останется, надеемся, все-таки.
Дело в том, что это не просто, я думаю, когда-то что-то останется в истории литературы, это просто уже сыграла свою очень важную роль. И я, собственно говоря, хочу сейчас несколько слов о чем сказать. Я хотел с этого начать, как своего рода предисловие, вот, но скажу об этом именно вот сейчас. Какую роль, допустим, Рубцов сыграл в свое время, ну, на формирование, что ли, моего сознания, моего какого-то понимания поэзии, литературы. И я вот вспоминаю 87-й год, первый курс литературного института, и один из преподавателей литературного института, который еще лично знал Рубцова и его поддерживал, ему сочувствовал, вот. Ну, он ныне покойный тоже уже, этот преподаватель, он вдруг, значит, на одной из своих первых лекций начинает цитировать, к нам обращаясь, так как бы с хитринкой, так с некой, с вопросом, просто начинает цитировать, не говоря, кто автор. «Поезд мчался с грохотом и воем, поезд мчался с лязганием и свистом». Ну и так далее, это знаменитый поезд Рубцова. И на нас так, значит, смотрит, говорит, а чьи это стихи? И, в общем, настала такая тишина в аудитории. Ну, а тут аз грешный, говорю, Рубцова. И он, значит, тут схватился за бороду, которая у него была, наш этот преподаватель, и с некоторым таким облегченным, визгливым, что ли, восторгом закричал, ну, слава Богу, вот, что для него это было радостно, что вот новые там студенты курса имя Рубцова для них имеет значение, знают Рубцова. А на самом деле, да, я помню еще вот школьные годы в городе Свердловске. Я захожу в книжный магазин, и мне попадается на глаза в некой серии поэтической, кажется, издательство «Советская Россия» или что-то в этом роде, почти одновременно изданный томик Николая Рубцова «Лирики» и, кстати говоря, вот Алексея Прасового. И, по-моему, я еще даже не знаю, кто такой Прасов толком, может быть, что-то слышал про Рубцова, а в школе-то тогда Рубцова еще не проходили, понятное дело. Вот. Ну, я приобретаю эти томики, и ну, я еще, да, школьник. Собственно говоря, для меня открытие поэзии не по учебникам, понятно, что там Пушкин, Лермонтов там, и так далее, в учебниках-то имели место быть в школьной программе, но это, как говорится, как это преподавалось порой в школе, это можно, наоборот, скорее испортить вкус к поэзии, там, вот, восприятию. Вот. А тут я уже, вот, пуская самостоятельное чтение Рубцова и Прасова того же, для меня это, в общем, было откровением и научением, и формированием поэтического, там, литературного вкуса. А это, ну, вот где-то конец 70-х там годов, ну, может, начало 80-х. Вот для того времени, позднего советского присутствия в русской советской литературе этих имен, хотя бы даже одного Николая Рубцова, это было, наверное, оправданием русской советской литературы, что называется. Ему за это, да, большая благодарность.
Но это вообще живое дыхание великой настоящей поэзии. Но я, знаете, еще о чем думаю? Вот в наступившие времена, как их можно характеризовать как угодно, теперешние, когда происходит в разных видах искусства ломка форм, и иногда очень нарочитая ломка, ну, чаще всего. У поэтов, у людей пишущих, я уже не говорю про художников и композиторов, там те же процессы происходят. Чтобы не показаться малоинтеллектуальным, недостаточно, как говорится, продвинутым, начинаются вот такие эксперименты, чтобы быть, как принято говорить, в тренде вот с этими формами, из которых вообще выкачивается не только весь воздух поэтический, а уходит даже поэзия. И мне тут вспоминаются как раз вот слова из письма Алексея Праслова, они касаются и Николая Рубцова. Он писал, Алексей Праслов, в своем письме: «Я стал писать по-новому, то есть по-старому, как писали до меня». То есть вот это отсутствие боязни продолжить классическую форму, не бояться быть банальным. Если тебе есть что сказать, если у тебя настоящее наполнение, если ты можешь действительно этому миру сформулировать в поэтической форме высочайшее, а учитывая еще неповторимую музыкальность Рубцова, которая это личное богом данное обаяние поэтическое, они не боялись писать, так сказать, классически. Все равно этим они были и новы, и остаются новыми. Такая же свежесть и подлинность остается по сей день. И в этом бесценность этих поэтов, в этом, собственно, и смысл поэзии, как служение людям и Богу, неосознанное. Потом, ну, все стихи Рубцова пронизаны божественным светом. Был он там осознанным христианином в советское время, мы так этого и не узнаем, но стихи говорят о себе. И еще такой момент, батюшка, когда сейчас идет такая вот тенденция вот этой безумной оцифровки, которая многими приветствуется, ну, не понимая сути, и замахнулись на то, что вот есть такие серьезные материалы о том, что пытаются оцифровать загадочную русскую душу. Но это уже задачи совершенно какие-то инфернальные и нелепые. И пример вот присутствия вот таких, а у нас много великих талантов, это невозможно. Но вот Рубцов – это, допустим, подлинно русский человек, глубинно русский, вот как вы сказали в самом начале. Ну, как ты оцифруешь? Это нелепые бесовские замашки на дело, в общем, нехорошее на самом деле, поэтому пусть они там успокоятся. А мы будем жить и дышать, и читать вот этих великих наших русских поэтов, которые, слава богу, были, есть и, надеюсь, и будут на Руси.
Ну, тут вообще не совсем ясно, о чем речь-то, какая еще оцифровка. Я боюсь, что дело в том, что проблема-то тут еще даже глубже. Я думаю, что как великий русский лирик, Рубцов еще до конца и не понят, и не осознан. Даже если взять, скажем так, песенную сторону музыкального творчества, вот те опыты, которые по сей день появились, даже вот исполнение, пение стихов Рубцова, они очень-очень, мне кажется, поверхностные. Вот даже вот это знаменитое «В горнице моей светло», это от «Ночной звезды», «Матушка возьмет ведро», «Молча принесет воды» и так далее. Таким, это, знаете, высоким голосом там поется. Но это такой очень поверхностный подход, потому что если это стихотворение последовательно разобрать, оно насквозь глубинно парадоксальное. Как может быть светло от «Ночной звезды»? Вот от одной звезды в горнице, как? Это если луна еще, так сказать, светит, тогда, как говорится, куда ни шло. Не может от звезды, просто обычной звезды, быть светло. Значит, какая-то другая звезда.
Рождественская.
Ну, не знаю. Если это ночь, чего ради матушка и вдруг идет ночью за водой? А потом, если ты, мужик, сидишь тут же рядом, чего ты не сходишь за водой, так сказать? Ну и так далее. То есть тут что ни строчка, это некая загадка на самом деле. Какая-то глубинная и непростая. И там и лодка, которая скоро догниет, да, там на речной мели, которую, ну, там вот уже в стихах потом присутствует, которую надо чинить, лодка, которая уже догнивает, как ты ее починишь, ну и так далее. То есть это вот именно такое столкновение.
Метафоричность какая-то.
Да, метафорическое столкновение смыслов, что вроде все, оно же вроде все и ничего, и красиво, и звезда, там и цветы. Цветы там потом эти красные, или какие они, соотносятся с памятью о матери, потому что на самом деле с красным цветком маленький Коля Рубцов шел за гробом матери. матери. Там это как бы известно из воспоминаний, которые не то засохли, не то их надо поливать. Ну, в общем, вот эти вот, казалось бы, самые простые образы, элементарные. Русский простор, там русская река, отмель, коса, водка. Но если коснешься, это все потенциально находится на какой-то метафизической, метафорической, не знаю, грани жизни, смерти, прошлого, настоящего, уже то ли умершего, то ли воскрешающего.
Очень глубоко, батюшка. И, кстати, вот больше 150 песен и музыкальных композиций на стихи Николая Рубцова сочинено. И вот вы привели вот этот пример, который многие, кстати, эту песню воспринимают как народную песню, то есть это такой фольклорный налет присутствует, но вот вы разобрали и поражаешься действительно вот этим удивительным глубинным парадоксальным. А если вспомнить в свое время этот букет, который Барыкин исполнял в эстрадно-современном стиле, это вообще просто... У нас многие эстрадные певцы умудрились, конечно, классические замечательные вещи, высокое снизить низко. Но действительно не только в этом. Вот вы коснулись сути того, что настоящий большой поэт, поэт в широком смысле слова, творец, художник – это всегда тайна. И поэтому вот то, что вы говорите, конечно, еще придется разгадывать и разгадывать, и вникать в глубины.
Я прочитаю в заключение стихотворения Рубцова Ферапонтова. «В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта, что-то Божье в земной красоте, и однажды возникла из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, диво дивное в русской глуши, и небесно земной Дионисий, из соседних явившись земель, это дивное диво возвысил до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья, и ромашки белели во мгле, и казалось мне эта деревня чем-то самым святым на земле».
Замечательно, спасибо вам. Всего вам доброго.
Храни всех Господь.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым в рамках рубрики «Свет, который в тебе». Материал подготовила Надежда Зотова. В передаче прозвучали песни на стихи Николая Рубцова, написанные и исполненные нашим звукорежиссером, певцом и композитором Игорем Петровым. Хочется отметить, что это замечательно точное попадание в интонацию великого поэта нашим талантливым соработникам.
Звезда полей во мгле заледенела, остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром, она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли. Своим лучом приветливым касая,
всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь во мгле заледенелой она сияет ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Только здесь во мгле заледенелой оно сияет ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих